В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузия присоединилась к санкциям в отношении России в знак солидарности с Великобританией.
Соответственно, МИД объявляет персоной нон грата сотрудника секции интересов России в посольстве Швейцарии в Грузии и требует, чтобы он покинул Грузию в течение 7 дней.
Тамара Миарокишвили обжалует возбуждение второго уголовного дела против нее.
Я хочу, чтобы мне ответили, какой документ я подделала конкретно и какое преступление я совершила при помощи этого подложного документа.
В самопровозглашенной республике Абхазия учреждена новая госструктура, которая будет заниматься подготовкой абхазской энциклопедии.
Наличие национальной энциклопедии является одним из атрибутов государства, любого государства, которое сегодня существует.
Как всегда по четвергам, рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.ком. А сейчас с международными новостями из пражской студии Амина Умарова.
В главных новостях: Сеул обнародовал сроки саммита лидеров Южной Кореи и КНДР. Следственный комитет Российской Федерации запросил у Лондона материалы по делу Скрипаля. Эстония запретила въезд фигурантам местного списка Магнитского. Северокорейский лидер Ким Чен Ин встретится 27 апреля с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в деревне Панмунджом, расположенной в разделительной зоне между двумя Кореями. Об этом сообщило южнокорейское информационное агентство Ренхаб со ссылкой на власти в Сеуле. Саммит станет третьим, который состоится после войны 1950-53 годов и может оказаться значительным шагом вперед в глобальных дипломатических усилиях по разрешению противостояния вокруг ядерной программы КНДР. Встреча между Ким Чен Ином и президентом США Дональдом Трампом также ожидается к концу мая. Лидеры двух Корей ранее проводили переговоры только дважды в 2000 и 2007 годах при предыдущих либеральных правительствах в Сеуле. Следственный комитет России обратился в компетентные органы Великобритании с просьбой оказать правовую помощь в уголовном деле об отравлении в английском городе Солсбери дочери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, российской гражданки Юлии Скрипаль. Как заявила официальный представитель СК Светлана Петренко, российская сторона попросила британских коллег предоставить копии материалов уголовного расследования, в частности, результаты осмотра места происшествия, результаты медицинского освидетельствования Юлии Скрипаль и проведенных экспертиз. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство Юлии Скрипаль еще 16 марта. В МИД России заявляют, что британские власти не способны обеспечить безопасность российских граждан на своей территории. Представитель МИД России Мария Захарова сказала:
наводит на определенные мысли и тот факт, что загадочные смерти, отравления регулярно происходят на территории именно этого государства. А его власти традиционно обвиняют в произошедшем кого-то извне, активно задействуют при этом пропаганду. И в довершении ко всему засекречивают расследование.
Между тем, состояние здоровья дочери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля быстро улучшается. Она больше не в критическом состоянии, сообщают в Национальной службе здравоохранения Великобритании. По данным агентства Reuters, сам Сергей Скрипаль по-прежнему находится в коме, и улучшения в его состоянии нет. Оно оценивается как стабильно тяжелое. Эстония запретила въезд 49 фигурантам местного списка Магнитского. По словам главы эстонского МИД Свена Миксера, необходимо привлечь внимание к растущим нарушениям международного права в России. В декабре 2016 года парламент Эстонии принял поправки в законодательство, которые позволяют запретить въезд в Эстонию фигурантам списка Магнитского. До настоящего момента санкции не были реализованы. Впервые список Магнитского был введен в США. В 2012 году в него попали российские должностные лица, предположительно причастные к смерти юриста британского инвестиционного фонда Сергея Магнитского в московском СИЗО. Эхо Кавказа. Новости. Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу адвокатов Надежды Савченко на решение нижестоящей судебной инстанции о ее аресте. Защитники просили изменить Савченко меру пресечения на любую, не связанную с содержанием под стражей. Во время заседания в зале суда находились около 10 сторонников политика, которые время от времени скандировали Надежде свободу. Адвокаты Савченко заявляют, что продемонстрированное 22 марта в Верховной Раде видео, которое, по мнению следствия, доказывает намерение бывшей летчицы осуществить теракт в стенах парламента, постановочная. Сама подозреваемая продолжает настаивать, что создала политическую провокацию с так называемым терактом, чтобы показать власти, что она смертна. 23 марта Шевченковский райсуд Киева поддержал ходатайство со стороны обвинения и арестовал Савченко до 20 мая 2018 года. Бывший президент Франции Николя Саркози снова предстанет перед судом по обвинениям в коррупции и использовании служебного положения в личных целях. Об этом сообщает французская газета «Le Monde». Речь идет о коррупционном скандале, расследование которого было прекращено еще в 2013 году. Политика подозревали в попытке получить конфиденциальную информацию у одного из судей Кассационного суда Франции, который рассматривал выдвинутые против экс-президента обвинения в нелегальном финансировании избирательной кампании. Утверждается, что за секретные данные Саркози пообещал чиновнику назначение на высокий пост в Монако.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа в студии Демис Паландов. Переходим к главным темам. Грузия решила присоединиться к странам, которые в знак солидарности с Великобританией выдворяют российских дипломатов. Впрочем, в действиях грузинских властей многие увидели и последствия вчерашних безрезультатных переговоров в Женеве. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Ничто не предвещало готовности Грузии пойти на выдворение сотрудника секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси. Так Грузия присоединилась к странам, выражающим солидарность Лондону из-за отравления бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и еще двух человек. Еще в то время, когда противостояние между Лондоном и Москвой только набирало обороты, министр иностранных дел Грузии Михаил Джаналидзе поддержал британские власти и народ на своей странице в Твиттер. А потом наступила пауза, которая стала поводом для оппозиции обвинить правительство грузинской мечты в лояльности по отношению к России. А сегодня МИД Грузии официально выражает солидарность Объединенному Королевству.
И разделяет позицию международного сообщества по данному вопросу. Соответственно, МИД объявляет персоной нон грата сотрудника секции интересов России в посольстве Швейцарии в Грузии и требует, чтобы он покинул Грузию в течение 7 дней.
Говорится в заявлении МИД. Глава секции интересов России в Тбилиси Евгений Конышев, как и другие сотрудники, которых всего 10, не стали комментировать решение грузинского МИД. Остается неизвестной и личность высылаемого сотрудника. За этот поступок МИД в оппозиции похвалили, но сочли недостаточным, говорит депутат от нацдвижения Тинатин Бокучава. Хорошо, что МИД принял такое решение, но оно запоздало, и это результат общественного давления. За этим должны последовать другие шаги, такие как присоединение к другим санкциям против России. Дело в том, что Грузия участвует лишь в тех санкциях ЕС, которые введены из-за аннексии Крыма России, но воздерживается от этой позиции по вопросу ситуации в Восточной Украине. Это поддержка и солидарность по конкретному вопросу Британии, заявлял лидер большинства в парламенте депутат Арчил Талаквадзе. Тем не менее, многие наблюдатели склонны видеть в решении Тбилиси и отголосок вчерашних безрезультатных консультаций с Россией в Женеве. Ведь вчера стороны так и не достигли прогресса ни в принятии совместного заявления о неприменении силы, ни по расследованию причин смерти гражданина Грузии в Цхинвале Арчила Татунашвили. За это МИД Грузии обвинил Россию в деструктивном подходе подходе и целенаправленной провокации. Не замедлили, в свою очередь, уличить Тбилиси в неконструктивности и в Москве. Впрочем, многие грузинские наблюдатели вздохнули с облегчением. «Хорошо, что Грузия не пошла ни на какие изменения Женевского формата», говорит вице-президент Института стратегических исследований Грузии Иракли Порчхидзе, вспоминая желание премьер-министра Георгия Квирикашвили лично подключиться к женевским дискуссиям, чтобы процесс урегулирования конфликта вывести на новый уровень. Иракли Порчхидзе продолжает.
Важно сохранить структуру Женевского формата. Судя по публичным заявлениям, среди разных ветвей власти Грузии существовало определенное разногласие по этому вопросу. Видно, что у РФ есть намерение начать реформирование женевских дискуссий. Грузии с учетом сегодняшней ситуации соглашаться на это ни в коем случае нельзя.
Любые изменения, считает Иракли Порчхидзе, Россия использует для международной легитимации отколовшихся регионов Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Впрочем, из-за недостатка информации никаких параллелей между женевскими итогами и сегодняшним решением Тбилиси не видит политолог Заалан Джапаридзе.
Российско-грузинские отношения и так сложны, но после смены власти они стали относительно сносными, что давало надежду на то, что ничего плохого не произойдет. Сейчас отношения могут обостриться. Вероятно, это может отразиться на торгово-экономических отношениях с Россией. Это может выразиться более активной бордеризацией и во всем том, к чему и раньше прибегала Россия при нагнетании ситуации в Грузии.
Заалан Джапаридзе не сомневается, что присоединение Грузии к санкциям в знак солидарности принесет дополнительные плюсы в отношениях с западными партнерами. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня гражданская активистка Тамара Меракишвили пожаловалась в Генеральную прокуратуру самопровозглашенной Республики Южная Осетия на действия прокуратуры Ленингорского района, которая возбудила уголовное дело за использование заведомо подложного документа. Во время несанкционированного обыска в ее квартире в августе прошлого года следователи обнаружили грузинское удостоверение личности, которое по требованиям закона она должна была сдать при получении югоосетинского паспорта. Сама Тамара Меракишвили происходящее называет политическим преследованием. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
По мнению Тамары Меракишвили, постановление прокурора Ленингорского района о возбуждении против нее уголовного дела является незаконным и необоснованным, говорит Тамара Меракишвили.
Я хочу, чтобы мне ответили, какой документ я подделала конкретно, и предоставили мне доказательства. И еще я хочу, чтобы мне показали, какое преступление я совершила при помощи этого подложного документа.
То есть по закону использование заведомо подложного документа предполагает его предъявление государственным, муниципальным органам, должностным лицам или гражданам в целях получения определенных прав или освобождения от каких-либо обязанностей. Ни о чем таком в постановлении не указано. А демонстрация документа незаинтересованным лицам не образует состава преступления. Прокуратура утверждает, что Тамара Меракишвили нарушила конституционный закон о гражданстве Республики Южная Осетия, в частности пункта Д статьи 13, который гласит, что иностранные граждане вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство при условии, что они предоставили заявление об отказе от своего прежнего гражданства. Сама Тамара, напротив, утверждает, что все предписания закона были соблюдены, а именно, она отказалась письменно от гражданства Грузии, составив нотариально заверенное заявление и предоставила необходимый комплект документов, в том числе имеющийся на тот момент у нее удостоверение личности гражданина Грузии, она сдала в паспортно-визовую службу Ленингорского РУВД. Что касается другого удостоверения личности Грузии, которое у нее было изъято при обыске квартиры, то эту пиродобу, согласно заявлению Тамары, ей привезла мама где-то с августа по декабрь 2013 года, то есть уже после получения паспорта гражданина Южной Осетии. Это удостоверение личности, говорится в жалобе, она никогда не использовала. Оно лежало среди документов в квартире как память об былом гражданстве. Тут надо понимать одну юридическую норму. Это может пригодиться всем жителям Ленингорского района. Действительно, паспорт является доказательством гражданства, но его доказательная ценность является только prima facie, то есть доказанной при отсутствии опровержения. Приведу пример. Представьте, к вам подходит полицейский и требует предъявить удостоверение личности. Вы протягиваете ему, например, паспорт гражданина России. Это ваше доказательство, что вы именно тот, кто в нем указан. проживаете по указанному адресу и имеете российское гражданство. Но все это только до того момента, пока вы его не опровергнете. С этого момента паспорт больше не доказательство. С этого момента доказывать или опровергать его содержимое, устанавливать его происхождение и тому подобное должна заинтересованная сторона. В нашем случае прокуратура Ленингорского района Южной Осетии. Наверное, следователю по делу Алану Бязарову надо сделать запрос в ВВД Грузии. Я подчеркиваю, это если мы говорим о праве, а не производстве. Воли. Хотя, как говорит Тамара Меркашвили, чем больше она имеет дело с правоохранительной системой, тем больше склоняются к последнему. Тамара Меркашвили вспоминает, как на первом допросе по делу о подложных документах следователь пригласил переводчика с русского на грузинский, жительницу Ленингорского района, учительницу русской школы, чтобы та объяснила Тамаре, по какой причине против нее возбуждено уголовное дело. Поэтому постановление сначала прочитала учительница, говорит Тамара Меркашвили.
Назия Михайловна, переводчица, положила эти бумаги на столе, повернула в сторону следователя Язрова и говорила: «Зачем вы достали эту девочку? Что вы от него хотите?» Ну, все мы удивились, и она продолжала, что имеет гражданство Грузии и периодически бывает в Тбилиси. И что? А кто не имеет здесь эту пирадобу? Кто не въезжает в Грузию? Почему про других не возбуждаете? Ну, все искренне начали смеяться. Сам следователь тоже, он не ожидал этого. И вот к слову, следователь Бязров так ответил. Да, я знаю, что есть такие случаи, которые вместе с паспортом Южной Осетии местные имеют паспорт гражданина Грузии. Потом я задала уже вопрос следователю. Вы собираетесь возбудить уголовное дело, как возбудили против меня? А он мне ответил, что я это не решаю. Этим ответом Бязров подтвердил, что не прокуратура инициатор возбуждения против меня уголовного дела. Это политическое решение.
По мнению Тамары, конечная цель заказа – депортация в Грузию. О том, что есть такая установка, впервые ей шепнули еще в конце августа, когда только возбуждали первое уголовное дело о клевете на партию власти «Единая Осетия». Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
На сегодняшнем заседании Кабинета министров самопровозглашенной Республики Абхазия была учреждена новая госструктура, которая будет заниматься подготовкой абхазской энциклопедии. Министр экономики при голосовании по этому вопросу воздержался, рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня на заседании Кабинета министров Абхазии почти два часа рассматривались 11 пунктов повестки дня. Прежде всего, Кабмин учредил научно-исследовательский центр «Абхазская энциклопедия». Представивший проект начальник правового отдела Кабмина Лаша Цаава сказал:
«Наличие национальной энциклопедии является одним из атрибутов государства, любого государства, которое сегодня существует, и сегодня, создавая данную учреждение, мы также вводим, не просто создаем учреждение, также вводим понятие национальной энциклопедии. Задача этого учреждения будет являться сбором, обработка, издание материала, связанного с Абхазией, со всеми процессами, которые в Абхазии происходят, научными, общественными, политическими, экономическими».
Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба, ничего не имея против самой идеи создания абхазской энциклопедии, задался вопросом: «А так ли уж необходимо специальное госучреждение под него? Не целесообразнее ли было бы заниматься ею на базе действующих институтов?» Кстати, именно так под эгидой Академии наук Абхазии и Абхазского института гуманитарных исследований в 2015 году вышел Абхазский биографический словарь. В ответ премьер-министр Республики Беслан Барциц напомнил, что распоряжение о создание государственного учреждения научно-исследовательский центр «Абхазская энциклопедия» издал президент Абхазии Рауль Хаджимба. Министр образования Адгур Кокоба высказал мнение, что работа автономного учреждения всегда эффективнее, и новый научный центр следует создать отдельно от других институтов. Члены правительства проголосовали «за» при одном воздержавшемся, которым был Адгур Ардзин. Арджинба. Вторым вопросом на заседании Кабмина директором новой госструктуры был единогласно назначен Василий Авицба, под редакцией которого издавался упомянутый биографический словарь. Исполняющий обязанности министра финансов Абхазии Ирма Амичба доложила об основных параметрах выполнения госбюджета республики за 2017 год. По доходам оно составило около 10 миллиардов 200 миллионов рублей, при плановом показателе около 10 миллиардов 750 миллионов рублей, или 94,9%. Беслан Барциц отметил, что если учесть весьма неудачный туристический сезон 2017 года, большие недоборы по налогам, потери в сельском хозяйстве из-за вредителей, итоги выполнения госбюджета можно назвать утешительными. Отчет об утверждении республиканского госбюджета был принят, и в завершение заседания были утверждены отчеты об исполнении бюджетов 6 государственных внебюджетных фондов. Отчет фонда репатриации вызвал у первого вице-премьера правительства Аслана Кубахия довольно резкие замечания, которые, впрочем, не относились к отчетному периоду.
Репатриация – это стратегическое направление нашего государства, которое определил еще великий Владислав. Но я хочу сказать одну вещь. Не в будущем парламенте этот вопрос поднимался, когда непонятно, за 55 миллионов какой дом репатриация купил в Гулиевском районе. Дом, который принадлежал государству, многоэтажный недостроенный дом, оформили на каких-то непонятных частников, и 55 миллионов как денег было украдено. И прокуратура этим занималась и сделала вид, что она забыла, общество забыло об этом. Каждая копейка, если не по соответствию, расходуется. Я не хочу дальше говорить, там, какие, кому квартиры вы приобретали, которые не ничего общего с репатриацией не имеют, а работали там в репатриации и тому подобное.
А выступивший последним с отчетом председатель фонда социального страхования и охраны труда Амиран Какалия привлек внимание участников заседания следующими цифрами.
Мы хотим представить вам сравнительную таблицу по количеству новорожденных детей по республике Абхазия. В 2017 году к нам обратилось по рождению новорожденных 2050 человек, из них абхазской национальности составляет 1382%. В процентном соотношении это получается у нас 67,41%.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Ну а сейчас рубрика «Взгляд из сегодня из Праги». Мой коллега Вадим Дубнов размышляет о последней ловушке революции.
И будто бы ничего подозрительного. Сначала грузинский премьер написал письмо в Москву с призывом найти формулу то ли дружбы, то ли сотрудничества, и почти одновременно призвал Запад написать письмо Грузии, то есть акт о ее поддержке. А потом выяснилось, что все это время Грузия обсуждала с Москвой подписание акта о неприменении силы, который прежде обсуждать не собиралась. Грузия последние 5 лет вообще является собой образец для учебника по конструктивной многовекторности, которую, впрочем, никто бы и не обсуждал, если бы она кого-то, кроме грузинской оппозиции, всерьез интересовала. Термидор лукав. В рамках другой редакции послесловия к одной революции, напротив, все исполнено неиссякаемой пассионарности. Здесь, наоборот, поднимают на трезубцы вражеские книги, кино и музыку, причем враждебность определяется не содержанием, а исключительно страной товарного происхождения. Здесь бойкотируют чемпионат мира по футболу на уровне патриотических болельщиков, потому что сама национальная команда счастливо успела проиграть отборочный турнир задолго до этого, что, несомненно, только усугубило этот патриотизм. Да-да, кому-то покажется странным, но исследование нашего советского термидора надо начинать именно в Киеве. И выборка шире, и симптомы, как вечный праздник. Здесь бы только не ошибиться и не искать многозначительную разницу в отношении к Москве. Это как раз безнадежное следствие. Термидор неизбежен, как любой месяц года. Просто поначалу кажется важным, каким был именно июль, 14 число. Наше взятие Бастилии проходит жизнерадостно и цветисто. Оно праздник непослушания и преувеличенно частого употребления слова «свобода». Иногда ход бравурного сценария вдруг сбивается на бунт и последующую войну, которая все должна списать. Но даже бьющие в глаза обилие людей в камуфляже и с немного по-фронтовому отрешенным выражением лица вовсе не делает Киев фронтовым городом. Жизнь продолжается, причем вполне русскоязычным образом, разве что немного меньше стало денег. Термидор здесь грандиозным хором называют зрадой, то есть предательством, но скандирование по обыкновению заливисто и неистощимо на выдумку. Жизнь продолжается, как автопати после праздника для всех. Это теоретически и для учебников истории термидор – реванш остановившегося в 5 минутах от нервного срыва обывателя. Наша практика обогащает теорию изрядной новизной. То, что в Украине термидорианские мероприятия осуществляют те же люди, что стояли на трибуне Майдана, не нонсенс, а доведенная до логического абсолюта траектория нашего хода вещей. Наши Бастилии раз за разом берут под руководством тех же героев, которые завтра возглавят очередную директорию, ту самую, которой вчера временно требовалась поющая гармония гражданского общества. Поэтому наш термидор немного лукав. Ведь в самом деле нет ничего зазорного доля ответственного вождя писать письма обидчику просто ради того, чтобы он не обидел снова. Совершенно серьезно, там, где речь идет о миллионах людей с разными политическими позициями, которые, кстати, они совершенно не обязаны вообще иметь, и с которыми они не обязаны связывать собственную жизнь и тем более смерть, капитуляции порой честнее бессмысленной дуэли. Вдумчивый правитель, конечно, обязан просчитывать геополитические риски, но тот, кто вдумчив особо, может, разжав кулаки, понять сам и сказать другим. Чужая армия по горным тропам может и спуститься к предместьям, но настолько ни завтра, ни послезавтра, ни через месяц, ни через год, что дороги, не боящиеся снежных лавин, можно использовать и в мирных целях, весьма, кстати, выгодно. И, конечно, факт наличия или отсутствия дипломатических отношений с точки зрения реальности актуален сегодня примерно в той же степени, в которой с точки зрения борьбы со шпионами граждан когда-то запрещалось фотографировать родную землю в иллюминаторе с высоты птичьего полета. Из этих позиций смеяться над Киевом, придумывающим уморительные и паллиативные трудности российским туристам и командированным, немного грешно. Но, как и в случае со снежной логистикой, ко всей описанной истории о Софии, украинские тонкости жизни с дипотношениями, но без них, тоже никакого отношения не имеет. И, конечно, лучше вести переговоры, чем не вести их, в том числе о неприменении силы. Даже если половина страны считает их развитием известного анекдота про муравьев, отвечавших после футбольного матча со слонами на извинения последних в некоторой грубости. Ничего, мы тоже жестковато играли. Ведь так соблазнительно эту полемику принять за серьезный спор политических реалистов с политическими романтиками, дать себя втянуть в вдохновенную борьбу идей. Не получается. Сколько ни говори о неприменении силы, получается просто неприменение власти, ресурса, воли, чего бы то ни было еще. Как ни выстраивай конструктив, все равно выходит термидор. Все, что кажется решением, лишь способ уйти от него, спрятаться от ответственности, сбалансировать свою власть, шажков вперед и вправо ровно столько, сколько назад и влево, потому что больше не нужны великие потрясения, а нужны отдых, месть и термидор. Как образ жизни, форму политического существования, последнее прибежище для тех, кто всегда возвращается после революции. Неприменение силы прекрасно, если оно часть долгосрочной и продуманной, а стало быть, хоть в чем-то рискованной и ответственной концепции, в которой есть место и письмам врагу, и просьбам о поддержке к друзьям. Да пусть хоть даже путь в московскую Коносу, в готовность уступить на которой грузинская оппозиция на каждом шагу подозревает склонную к странным мечтам власть. Так тоже напрасно, потому что даже это разновидность позиции и стало быть ответственности. И чем отличается от этого вегетарианского термидора его киевская разновидность, боевая и зажигательная, кроме технологических приемов, все того же бегства от подлинной позиции. Наш советский термидор так лукав, что даже термидором он только притворяется. Ведь там, где все по-настоящему, он логическая развязка, унылый этап закрепления, как сказали бы подлинные марксисты, признаков новой жизни после энергичного скачка, пусть и с некоторыми симптомами реставрации, но с пониманием того, что реставрировать много и принципиально уже не получится. Там, где термидором стало то, что без революции было бы обычным делом, это идеальная, словно специально придуманная форма банкета в честь революционной завершенности. И только на нем обнаруживается последняя и, может быть, самая коварная ловушка, уготованная тем, кто пережил Майдан. В наших краях революция не пожирает собственных детей. Она играет с ними другую скверную шутку. Она освобождает их от необходимости дальнейшего движения, от развития любой интриги, от поисков дальнейшего спасения и попыток дальнейшего побега. Зачем? Ведь все уже доказано, дорешено и совершено. Что еще? Пусть самоутверждаются находятся те, кому не выпала революция, и они, кстати, действительно вынуждены хоть что-то имитировать, изображать стремление, что-то отстаивать и доказывать, хотя бы мысль о том, что можно жить без революции. И даже гипотеза о том, что каков Майдан, таков и Термидор, не подтверждается. Все опять наоборот. Каков Термидор, так берут и Бастилию, чтобы снова все закончить тем, что наивные и романтичные снова примут за Термидор, и любая директория умрет от зависти к тем, кто оставался жив в наших реввоен-сюжетах. И маленький капрал тысячу раз почешет затылок в поисках Тулона и, отчаявшись, и стряхнув пыль с погон капитана ВСУ, с хитрым девичьим прищуром глянет на купол Верховной Рады. Действительно смешно. Вадим Дубнов, «Эхо Кавказа», Прага.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 8:30 вечера. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Посольство Швейцарии уже передало секции интересов Российской Федерации ноту внешнеполитического ведомства Грузии о выдворении российского дипломата из Грузии, сообщает общественный вещатель Грузии. Как отметили в посольстве Швейцарии в Тбилиси, это требование не будет иметь влияния на мандат Швейцарии, который предполагает представление интересов Российской Федерации в Грузии и интересов грузинской стороны в России. Грузинское внешнеполитическое ведомство сообщило сегодня о решении выдворить сотрудника секции интересов Российской Федерации в посольстве Швейцарии в знак солидарности с Великобританией в связи с фактом отравления в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Самопровозглашенные республики Абхазия и Южная Осетия стали территориями, где убийства и пытки остаются безнаказанными, заявил посол Грузии в ООН Каха Имнадзе. Постпред выступил с речью в Совбезе на открытых дискуссиях под названием «Коллективные действия по улучшению миротворческих операций ООН», передает общественный вещатель Грузии. В своем выступлении посол говорил о необходимости изменений в направлении операций по поддержанию мира. Показательным примером в миротворческих миссиях с точки зрения безопасности он назвал последний опыт Грузии. В 2009 году Россия, постоянный член Совбеза ООН, наложила вето на продолжение мандата миссии наблюдателей в Грузии, который создал опасный прецедент в истории организации, отметил Имнадзе. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил сегодня, что не собирается покидать свой пост. «Изменения – это обычное дело. Пока что я не собираюсь никуда уходить. Нам еще нужно сделать очень важные дела. Успокойтесь, стране нужна стабильность, все будет хорошо». Так ответил премьер на вопрос журналистов о возможных кадровых перестановках в правительстве. Слухи о возможной отставке действующего премьер-министра муссируются с конца прошлого года. Они были связаны в том числе и с возможностью представления кандидатуры Георгия Квирикашвили от правящей партии «Грузинская мечта» на предстоящих осенью этого года выборах президента Грузии, информирует «Новости Грузия». В марте предположения о том, что Квирикашвили может подать в отставку, появились после того, как он призвал российское руководство сделать конструктивные шаги в деле урегулирования двусторонних отношений. Однако в Москве это заявление практически оставили без внимания, а слова премьер-министра жестко раскритиковала грузинская оппозиция. Глава самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба и спикер парламента Валерий Кварчия оставили записи в траурной книге, которая открыта в посольстве Российской Федерации в Сухуми в память о жертвах пожара в Кемерове. Абхазский лидер подчеркнул, что трагедия, которая разыгралась в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» 25 марта, это несчастье не только для российского народа, но и для всех неравнодушных людей, информирует Абсный пресс.
Региональные новости представила Амина Умарова.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия рассмотрел законопроект о противодействии экстремизму. По словам депутатов, он направлен на то, чтобы общественные и религиозные объединения не использовались в подобных целях. Если поправки будут приняты, Минюст сможет включить в список экстремистских организаций свидетелей Иеговы, деятельность которых Верховный суд самопровозглашенной республики запретил еще в 2017 году. Жанна Тарханова с подробностями.
Сегодня Комитет по обороне и безопасности рассмотрел поправки в закон о противодействии экстремизму. Верховный суд признал организацию свидетелей Иеговы экстремистской еще 6 октября 2017 года и обязал Минюст внести их в список экстремистских организаций. Однако оказалось, что в положении ведомства эти полномочия есть, но в законе о противодействии экстремистской деятельности они не были прописаны. Теперь парламент пытается внести изменения в соответствии закон. Сегодня вице-спикер парламента и глава комитета Сергей Харебов говорит, что изменения призваны противодействовать экстремистской деятельности с использованием общественных и религиозных организаций.
Проектом закона вводится ограничение прав для лиц, ранее уже являвшихся руководителями или членами руководящего органа общественного и религиозного объединения, по отношению которых принято вступившее в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Таким лицам запрещается в дальнейшем создавать общественные и религиозные объединения. Также в проекте закона расписаны организационные основы противодействия экстремистской деятельности. Отсюда следует, что в соответствии со статьей 9 закона Республики Южная Осетия от 25.04.2005 о противодействии экстремистской деятельности, ликвидация экстремистского объединения или запрет деятельности объединения, не являющегося юридическим лицом, производится судом на основании заявления Генерального прокурора Республики Южная Осетия или подчиненного ему соответствующего прокурора. Однако в случае, если в отношении руководителя ликвидированного общественного или религиозного объединения не установлено достаточно правовых оснований для привлечения к уголовной ответственности, ограничение его участия в создании новых объединений с целью продолжения экстремистской деятельности невозможно.
Юго-осетинский эксперт Роланд Келихсаев отмечает, что правонарушений экстремистского характера в Южной Осетии происходит нечасто.
В Южной Осетии нет каких-либо экстремистских мусульманских организаций, ваххабитских организаций, то есть они отсутствуют. Единственное, здесь есть христианские секты, которые зародились еще во время распада СССР, когда Южная Осетия была под агрессией Грузии, военная агрессия со стороны Грузии, когда вот эти секты, да, получили широкое распространение. И я не думаю, что они никогда не приносили такого какого-то вреда. И я не думаю, что сейчас они действуют какой-то. Вот эти секты должны пройти обязательно регистрацию в Министерстве юстиции, чтобы продолжить свою деятельность дальше на территории Южной Осетии. То есть с законом об общественных организациях и объединениях. А учитывая тот факт, что их главные офисы находятся за пределами Южной Осетии, эти секты должны представлять отчет нашему Министерству юстиции, они не представляют. То есть претензии со стороны Министерства юстиции к ним бывают именно с этой стороны, то есть они не представляют отчетность. И, соответственно, отсюда исходит и финансирование, которые должны быть прозрачными в соответствии опять-таки с законом.
Сергей Харебов пояснил, что в целях недопущения распространения экстремистских материалов суд может приостановить реализацию соответствующего номера периодического издания или тиража.
Признание материалов экстремистскими осуществляется Верховным судом по месту их обнаружения, распространения или нахождения организации, осуществившей производство таких материалов. Такое признание производится на основании представления прокурора или при производстве по соответствующему делу об административном правонарушении, гражданскому или уголовному делу. Копия вступившего в законную силу судебного решения, по которому материалы признаются экстремистскими, направляется в уполномоченный орган государственной регистрации, то есть Минюст, который вносит данные о таких материалах в список, размещенный на сайте Минюста в интернете. Кроме того, список экстремистских материалов публикуется в средствах массовой информации для всеобщего сведения. Тем не менее, закон не запрещает обжаловать решение о включении информационных материалов в республиканский список экстремистских материалов.
Председатель Комитета по обороне и безопасности Харебов добавил, что данные поправки будут рассмотрены в парламенте завтра. Также, скорее всего, они будут приняты. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Туризм по праву считается локомотивом экономики Грузии, заявил сегодня премьер-министр Георгий Квирикашвили, подводя итоги прошедшего туристического сезона. Приоритетом дальнейшего развития власти видят современную туристическую инфраструктуру. Особое внимание будет уделено Кахете, где планируется воссоздание аэропорта и железнодорожной ветки. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклио Рагвелидзе.
Открывая новую гостиницу в центре Тбилиси, премьер-министр подвел итоги прошедшего туристического сезона. В 2017 году Грузию посетили 7,5 миллионов международных путешественников. Доходы отрасли достигли 2 миллиардов 700 миллионов долларов. Грузия не собирается останавливаться на достигнутом. В этом году страна готовится принять более 8 миллионов туристов. В связи с этим Георгий Квирикашвили поделился планами на будущее, говоря о быстром развитии качественной и современной транспортной сети.
Туристы должны с комфортом и в сжатые сроки добираться к основным достопримечательностям Грузии, и это станет главной задачей на ближайшие годы. Именно этой цели служит строительство автобанов, зимних курортов и объектов туристической инфраструктуры.
Особое внимание в ближайшие годы будет уделено Кахетии, винодельческому центру и одному из популярных туристических направлений, в которой из Тбилиси проложена автомобильная дорога. Правительство приложит усилия для восстановления авиационного и железнодорожного сообщения с регионом, бездействующих с советских времен, пообещал несколько дней назад премьер при посещении Кахетии.
Думаю, мы вплотную подошли к этапу, когда в Кахетии будет собственный аэропорт. Мы собираемся в тесной координации с частным сектором на первом этапе осуществлять в регион чартерные авиарейсы, а затем наладить прямое международное сообщение. Кроме того, в этом направлении функционирует железная дорога, которая пока не уничтожена до конца.
Специалисты с известной долей скепсиса восприняли план властей по восстановлению авиационного сообщения. Исполнительный директор Хаб Джорджия Васо Урушадзе напомнил, что существующий в Тель-Авиве аэропорт Мемино используется только для учебных полетов, и его функционирование невозможно по одной простой причине.
Заявление премьера оторвано от реальности, так как в этом случае будет нарушен подписанный с оператором тбилисского аэропорта компанией ТАВ Джорджия договор, согласно которому до 2027 года запрещено строительство новых посадочных полос в радиусе 150 километров от Тбилиси. Теоретически, без нарушения соглашения можно построить аэропорт в крайне восточной точке Грузии, Лагодехе. Но из-за огромных затрат подобный проект мне кажется нереальным. Поэтому я советую властям уделить больше внимания развитию железнодорожной ветки, которая в состоянии стать очень популярной у туристов.
В свою очередь, уполномоченный премьера в регионе Иракли Кадагишвили заверил журналистов, что чартерные авиарейсы не являются делом такой уж отдаленной перспективой.
Мы не должны воспринимать заявление премьера как поверхностное. Турпоток растет опережающими темпами, поэтому сейчас речь идет о планах по назначению чартерных рейсов в Кахетию из Батуми и Кутаиси, Мести и Амбрулаури, что, согласитесь, приведет к диверсификации направлений. Поэтому мы говорим не о спонтанном решении, а о востребованном предложении, исходящем от представителей турбизнеса. Да, ТАВ Джорджия является определенным препятствием, но до 2027 года мы можем начать с чартерных рейсов и заняться модернизацией аэропорта, чтобы в положенное время начать международные перевозки.
В целом, по словам губернатора Кахетии, при содействии Азиатского банка развития разрабатывается проект восстановления железнодорожной ветки Тбилиси-Тель-Авив. Он будет готов к следующему году. В ближайшие годы на Кахетинском направлении ожидается троекратный рост турпотока, в связи с чем ускоренно строится инфраструктура. Поэтому развитие железнодорожного туризма в этом направлении будет очень кстати, считает Кадагишвили. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама».
А сейчас рубрика «Панорама». У нервно-паралитического вещества «Новичок», которым около месяца назад в британском городе Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, может быть чешский след. Во всяком случае, так полагает президент Чехии Милош Земан. На днях он поручил контрразведке разобраться, не производился ли «Новичок» и подобные ему вещества на территории Чешской Республики. О том, что стоит за распоряжением президента Земана и угрозами его противников привлечь его к ответственности за госизмену, в интервью моему коллеге Ярославу Шимову рассказывает Ондрей Кундра, обозреватель пражского еженедельника «Респект».
Почему, по вашему мнению, президент Земан счел возможным поручить контрразведке расследовать возможность чешского происхождения «Новичка»? Это можно интерпретировать как знак недоверия правительству Андрея Бабиша, которое решительно отвергло утверждение МИД России о том, что Чехия относится к числу стран, где могло быть произведено это вещество.
Интерпретировать этот шаг можно двумя способами. Первый – президент Земан действительно пытается с фактами в руках опровергнуть утверждение российской стороны о том, что в Чехии могло находиться это нервно-паралитическое вещество. Другая версия – президент пытается таким образом подорвать позиции правительства. Я склоняюсь к этой другой версии. Исхожу я при этом из поведения президента после инцидента в Солсбери. Он на эту тему не выступал, не осудил, долго хранил молчание. Его пресс-секретарь в связи с этим лишь указывал на заявление нашего Министерства иностранных дел.
Попытка оппозиционных партий привлечь президента к ответственности за государственную измену – это политическая игра или есть серьезные аргументы в пользу того, что Милош Земан действительно мог совершить акт госизмены?
Думаю, что это однозначно политический жест. Оппозиционные партии используют эту ситуацию в политической борьбе. Это вполне легитимная вещь, имеют право. Наверное, кто-то из оппозиционных политиков действительно думает, что Земана надо привлечь к ответственности. Другие, скорее, пользуются моментом для привлечения избирателей.
Но вряд ли это будет иметь какие-то конкретные последствия, ведь у оппозиции нет большинства в парламенте.
Безусловно, не будет. Сенат не согласится подать на президента иск в Конституционный суд по обвинению в государственной измене. Если посмотреть на ситуацию строго с фактической точки зрения, то такое обвинение было бы довольно сложно доказать. По закону у президента есть право давать контрразведке задания, подобное этому, по делу о новичке. Он должен лишь проинформировать об этом премьера, что было сделано. Силы обвинительных аргументов, на мой взгляд, недостаточно для возбуждения дела против президента.
Министр обороны Карла Шлехтова, хотя и принадлежит к движению АНА, лидером которого является премьер Бабиш, отреагировала на попытки президента Земана поискать в Чехии новичок вполне позитивно. Почему?
Госпожа Шлехтова – один из самых близких союзников президента в нынешнем правительстве. Она обычно поддерживает практически каждый шаг главы государства, поэтому для нее такое поведение логично.
Что вообще известно о производстве нервно-паралитических веществ, например, в бывшей Чехословакии при коммунистическом режиме? У тогдашней ЧССР или нынешней Чешской Республики когда-либо было в распоряжении что-то подобное новичку?
Исчерпывающей информации на сей счет пока нет. Безусловно, ресурсы, технические и человеческие, для производства подобных веществ здесь имелись. Возможно, они сохраняются и до сих пор, что, естественно, не является доказательством того, что Чешская Республика была каким-то образом замешана в инциденте в Великобритании.
Требовала ли чешская сторона объяснения от России, в частности, от российского посла в Праге? И если да, то какие объяснения были получены?
Да, чешская сторона действовала постепенно. Вначале выступил министр иностранных дел, который осудил беспрецедентное происшествие в Британии и одновременно отверг заявление российского МИД, в которых упоминалась Чехия. Пару дней спустя российский посол Александр Змеевский был вызван для объяснений. Он не предложил никаких доказательств того, что новичок мог находиться на территории Чешской Республики, а лишь повторил утверждение российской стороны. После этого чешские власти вместе с другими странами приступили к высылке из страны российских шпионов, находившихся в штате посольства. В нашем случае речь идет о выдворении 3 человек.
Вы считаете это релевантным и достаточным шагом?
Это символический и, с этой точки зрения, важный шаг. Сделав его, мы присоединились к большой группе стран, пошедших на высылку российских дипломатов. Эти страны считают, что действия, которые, судя по всему, совершила российская сторона в Великобритании, совершенно недопустимы. Это как бы подтверждение нашей ориентации на Запад. Да, несомненно, высланных сотрудников российского посольства в Праге могло бы быть больше. С другой стороны, 3 – это не самое маленькое число в рамках той группы стран, о которой я сказал. Некоторые выслали 1 или 2. Проблема с российским посольством в Праге в том, что оно огромно. В его штате более 120 человек. Так что уход 3 сотрудников это посольство никак не парализует. Но этот шаг нужно рассматривать только в общем контексте. А всего из западных стран сейчас в Россию высылают более 100 дипломатов. И это, конечно, неприятная вещь для российской стороны.
Россия пообещала ответные меры. Чешское посольство в Москве куда меньше, чем российское в Праге. Власти Чехии не боятся, что его работа окажется под угрозой.
Да, это может отразиться на его работе. Тут все зависит от того, какую линию поведения изберет Москва. Будет ли она высылать соответствующее количество дипломатов в каждой из стран, принявших участие в выдворении дипломатов российских? Или же, об этом, насколько мне известно, в России сейчас тоже идут разговоры, сосредоточиться на ответных мерах главным образом против Великобритании. Если чешское посольство в Москве придется оставить трем дипломатам, это будет неприятно, но работа нашего представительства от этого не прекратится.
Рассказывал Ондрей Кундра, обозреватель пражского еженедельника «Респект». С ним беседовал Ярослав Шимов.
Рубрика «Панорама».
Такое понятие, как французская гастрономия, может кануть в историю. Во Франции стремительно сокращается число фермерских хозяйств и масштабы производства продуктов питания. Французы все меньше обращают внимание на то, что они едят. В прошлые выходные в Париже на Вандомской площади состоялся ежегодный конкурс гастрономии. Посетители имели возможность поучаствовать в конференции, посвященной проблемам французской гастрономии, которых оказывается очень много. Рассказывает Наталья Руткевич.
На конференции много говорилось об изменениях культуры питания и о необходимости сохранить славные кулинарные традиции страны. Обсуждался и последний пищевой скандал, разразившийся во Франции в начале года, когда сеть супермаркетов устроила распродажу орехово-шоколадной пасты «Нутелла». В ходе этих торговых акций во многих магазинах произошли серьезные потасовки, а порой и настоящие драки между покупателями, пытавшимися урвать побольше уцененного товара. Эти сцены шокировали общественность. Как во Франции, на родине изысканной гастрономии, люди могут драться из-за банок, более чем наполовину наполненных сахаром и пальмовым маслом. История, получившая название «Нутелла Гейт», говорит как о плачевном финансовом положении множества французских семей, так и о широком распространении дурных пищевых привычек. Несмотря на все попытки Министерства здравоохранения предупредить о вреде чрезмерного потребления сахара, французы являются первыми потребителями «Нутеллы» в мире. Это 84 тысячи тонн в год и почти 3 килограмма в секунду. Не слишком эффективно и компания Минздрава, призывающая съедать по меньшей мере 5 овощей и фруктов в день. Как показывают недавние исследования, французы, как и другие жители планеты, потребляют все больше переработанных продуктов и различных полуфабрикатов и все меньше свежих продуктов. За последние 30 лет сильно сократилось и время, проведенное за приготовлением пищи. Если в 1986 году французы тратили на него в среднем 71 минуту в день, то сегодня на этот процесс уходит всего 53 минуты. Наконец, абсолютное большинство потребителей покупают продукты в сетевых супермаркетах, а не напрямую у производителей или в небольших продуктовых лавках. И главным критерием выбора продуктов чаще является цена, а не качество. Если в середине 60-х на продукты тратилось больше трети семейного бюджета, то сегодня только 20%, в среднем 385 евро в месяц на человека. Ресторанный критик и специалист по вопросам питания Перико Легас, выступавший на конференции, считает, что французские потребители в основной своей массе не уделяют должного внимания еде.
Великий парадокс Франции заключается в том, что на родине гастрономии, в стране продуктового богатства и разнообразия, потребители ведут себя наиболее безответственно. Знаете ли вы, что самый большой и самый прибыльный Макдональдс мира находится в Париже на Елисейских полях? Что ежедневно во Франции в ресторанах Макдональдса делается 1 200 000 заказов? Что наша страна – второй в мире рынок сбыта этой сети фастфудов? Кроме того, 85-90% французов покупают продукты в сетевых супермаркетах и чаще всего на неделю вперед. То есть всего 10% моих сограждан стараются покупать у проверенных производителей и не поддаваться на рекламу крупных промышленников. Сегодня во Франции у нас еще есть доступ к прекрасным разнообразным продуктам. Хотя много ферм и отраслей исчезло и было разрушено, но нельзя утверждать, что хорошо питаться стоит дорого. Дорого стоит плохо питаться. Во-первых, конечно, цена готового полуфабриката, который мы глотаем на ходу или перед экраном, совсем немало. А если мы посмотрим на последствия этой покупки, поощрение интенсивного производства, загрязнение окружающей среды, риск для здоровья и стоимость лечения, то мы увидим, что подобное потребление стоит очень дорого. Во Франции каждый год возникает 165 тысяч заболеваний раком. Из них 65 тысяч напрямую связаны с питанием, в том числе 2500 случаев детского рака. И остальные тоже, конечно же, более косвенно, но связаны с нашим режимом питания.
С питанием связана и другая, все более серьезная для Франции проблема. 13% подростков и 34% взрослых страдают избыточным весом. И 4% подростков и 17% взрослых – ожирением. Наконец, новые формы потребления и монополизация сбыта супермаркетами и гипермаркетами крайне пагубно сказываются на сельскохозяйственной отрасли Франции. О кризисе сельского хозяйства французы слышат на протяжении многих лет. Число фермерских хозяйств в стране постоянно снижается. Если в 1988 году их было более миллиона, то в 2013 году их оставалось порядка 450 тысяч. Снижаются и доходы этой части населения. В среднем они зарабатывают чуть больше прожиточного минимума. Однако по оценкам специализированных страховых компаний, почти треть фермеров получает всего 354 евро в месяц, то есть меньше трети минимальной заработной платы. С обеднением связывают рост самоубийств среди фермеров. Фактически каждые два дня становится известно о новом случае суицида. Рассказывает Пьер Приоле, фермер-садовод, автор книги «Гроздья гнева в защиту уничтожаемого крестьянства».
Сегодня многие фермеры вынуждены продавать себе в убыток. Система продовольственной промышленности и дистрибуции устроена так, что нас ставят на колени, требуя продавать за бесценок наши продукты. Но хуже всего то, что потребители даже не могут себе позволить эти продукты, потому что наценки, практикуемые посредниками, колоссальны. Агропромышленные компании получают наши продукты фактически бесплатно и перепродают с такой накруткой, что простым французам они не по карману. Таким образом, нам приходится уничтожать непроданные остатки, вырубать свои сады, производить меньше и трудиться в ущерб себе. Это невыносимо. 70% фермеров находятся в крайне тяжелой ситуации. Они работают по 14-16 часов в сутки и получают минимальное пособие. Это возмутительно. Я взываю к нашему государству, которое легализовало подобные практики и позволило учредить эту несправедливую систему, которая уничтожает крестьянство и лишает потребителей возможности нормально питаться. Это не может продолжаться.
Сегодня Франция по-прежнему является главным сельскохозяйственным производителем ЕС и одним из ведущих мировых производителей зерна, мяса и вина. Она также главный бенефициар единой сельскохозяйственной политики, давно существующей программы ЕС по поддержке европейского фермерства. Ежегодно Франция получает 9 миллиардов евро дотаций из Брюсселя. Что же происходит с этими средствами? Как получается, что большинство французских крестьян находятся в столь бедственном положении? Проблема в распределении субсидий, так как их львиная доля идет крупным предприятиям. Тем, кто, по словам Пьера Приоле, в них даже не нуждается.
Сегодня существует два типа хозяйств. Крупные промышленные хозяйства, которые пользуются поддержкой, и множество небольших семейных хозяйств, которые стремительно вымирают, и о которых не заботится ни наше правительство, ни Брюссель. Конечно, крупные хозяйства необходимы. Большинство из них – это производители зерна. Но они работают 3,5 месяца в году, а получают больше 40% дотаций. Все же остальные – животноводы, садоводы – работают, не покладая рук, и получают копейки. Еще и с этим унизительным чувством, что мы существуем на дотации. Мы не хотим помощи. Все, что мы хотим – это достойно жить нашим трудом. Трудом на пользу стране и нашим согражданам, которых мы кормим.
И Пьер Приоле, и многие другие специалисты говорят о том, что французское сельское хозяйство страдает не только от диктата скупщиков продовольствия, но и от недобросовестной конкуренции. Во многих странах, в том числе внутри самого Евросоюза, стандарты производства значительно ниже, производство масштабнее, а зарплаты сельскохозяйственным рабочим куда хуже, чем во Франции. За счет этого их продукция дешевле французской. Этим пользуются продуктовые дистрибьюторы, заменяющие импортными товарами более дорогостоящие французские. Многочисленные договоры о свободной торговле внутри ЕС и с другими странами привели к тому, что торговые пошлины на ввоз импортной продукции были сняты. Разумеется, это приводит к постепенному исчезновению национальных производств, особенно небольших семейных хозяйств. Таким образом, теряются навыки и умения, передаваемые из поколения в поколение. Число занятых в сельскохозяйственной отрасли за 30 лет сократилось вдвое. Молодежь не хочет браться за столь неперспективную работу. Как в этих условиях сохранить традиционное фермерство и огромное сельскохозяйственное разнообразие, которое в течение многих веков составляло главное богатство Франции. Сегодня основные надежды возлагаются на потребителей. Только они могут сделать осознанный выбор и поддержать формы производства, которые кажутся им более полезными и справедливыми. Ведь когда мы говорим о сельском хозяйстве, мы выбираем и общество, в котором хотим жить. Выбираем ли мы систему интенсивного производства, чрезмерного потребления, неограниченной эксплуатации природы и людей или более уважительного отношения к земле и крестьянам, которые нас кормят? Так ставит вопрос Спири Коллигас, написавший книгу «Граждане за стол». Он рассматривает питание как политический акт, способ воздействия на мир, в котором мы живем.
Я хотел бы, чтобы все французы больше следили за своим питанием. Надо быть более внимательными при выборе продуктов и больше поощрять наших местных производителей. Ведь у нас в стране пока еще сохраняется достаточно высокий уровень требований и качества. Если мы будем лучше питаться, мы не только улучшим свое здоровье, но мы также поддержим наших фермеров и нашу национальную гастрономию, которая по праву считается культурным наследием человечества. Во Франции в силу традиции у нас есть особый интерес к вопросам кухни, и сегодня неправильное питание – это одна из важнейших общественных проблем. Ответственное отношение к своему питанию – это экономический, социальный и политический акт. Люди, которые так мыслят, пока в меньшинстве, но это меньшинство очень активно и влиятельно. Я очень рассчитываю на моих соотечественников, чтобы изменить нынешнюю ситуацию, и я рад, что перемены уже происходят.
Наталья Рудкевич, Париж, для Радио Свобода.
Вы слушали рубрику «Панорама». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.